Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте, здравствуйте. У микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я одна, Юра Кабаладзе в командировке. Но напротив меня трое замечательных моих собеседников. Это Владимир Рыжков.
Добрый вечер.
Теперь мой коллега, тоже ведущий радио «Эхо Москвы».
Да.
Это Грегори Уайт.
Добрый вечер.
Шеф-корреспондент газеты. Назовите сами.
Wall Street Journal.
Wall Street Journal.
Есть такая.
Да. Wall Street Journal. Угу. И Марк Урнов, политолог. Название программы я очень такое простое и лаконичное дала. Это «Россия опять в одиночку» со знаком «Вопрос». Дело в том, что в последнее время какая-то есть сумма впечатлений, которая наводит на мысль, что мы опять все из себя в поисках самобытного пути, отрицаем все, что по периметру. Это, наверное, и выступление Иванова Сергея Борисовича в Мюнхене, где он опять сказал, что нам там либеральные ценности не указ. Это и, наверное, там, по-моему, три раза показанный на российском телевидении фильм «Гибель Византии» от Тихона Шевкунова. Это и, может быть, даже сегодняшние заявления по поводу Украины, с одной стороны, о том, что Украина в случае, если вступит в НАТО, может быть даже объектом нацеливания наших ракет. Вот какое-то опять создается ощущение, что мы все из себя в гордом одиночестве, кругом по периметру одни враги, ничто не ценно из их опыта, и все кругом смотрят на нас волком. И, честно говоря, эта гордость в одиночку меня лично тревожит и как-то настораживает. Вот ваше впечатление для начала. Потом у нас есть много вопросов, пришедших к нам. И, если можно, то кто начнет?
Давайте я начну.
Да, пожалуйста, Марк.
Вот у меня такое ощущение, что мы пока еще, конечно, не стали совсем в гордом одиночестве, но делаем абсолютно все возможное от нас, чтобы оказаться таким цветком в проруби, плавающим между реальными центрами силы 21 века, то есть между Объединенной Европой, Соединенными Штатами или шире, евроатлантической цивилизацией, поднимающимся Китаем, поднимающейся Индией, мусульманской цивилизацией. И при этом хотим каким-то таким вот образом устроить свою великодержавную судьбу, играя на интересах и противоречиях вот этих центров сил. Это, с моей точки зрения, просто путь не то, что он опасный, а он гибельный, потому что при том ворохе чудовищно сложных внутренних проблем, которые у нас есть, я имею в виду здесь и демографию, и здоровье нации, и отсталость технологическую, и многое-многое другое, и соответствующее состояние армии, вот у нас не хватит просто ресурсов на то, чтобы одновременно вылечить проблемы гражданского характера
и обеспечить
защиту по всему периметру границ. Мы просто израсходуем средства и окажемся на бабах. А это будет просто развалом страны грозить совершенно очевидно. Но, тем не менее, играем в эту игру, заливисто играем, грозим всем, кризис нарастает, нация довольна, потому что в сознании нации великая держава – это непременно держава, показывающая кукиш Соединенным Штатам.
В первую очередь. Хотя теперь Европа у нас западная.
Не, ну вот
тоже каким-то коллективным
всем надо кукиш показать,
врагом.
Но в первую очередь Соединенным Штатам. Естественно, без этого величия не бывает. Вот так и живем.
Володя.
Я думаю, что я, если позволите, очень коротко по Украине отреагирую, потому что это сильные слова. Ни один еще советский, российский лидер ракетами Украине не угрожал. Это очень сильное выражение. Вот. Я немножко удивлен. Я очень рассчитываю на то, что на таком уровне люди не делают непродуманных заявлений. Тем более с таким опытом, как у нашего президента уже сейчас есть. Но мне кажется, что это слишком сильное заявление. Потому что помимо угрозы, есть еще масса инструментов для того, чтобы убедить Украину не делать поспешного шага в направлении НАТО. Я, кстати, согласен с президентом. Я считаю, что это будет очень большая ошибка. И за Запада и Украины, если такое решение будет принято. Но я бы не стал сейчас грозить, потому что есть наверняка и рациональные аргументы. Например, вопрос границы сухопутной между Россией и Украиной. Вопрос перемещения людей между Россией и Украиной, который неизбежно осложнится. Вопрос разрушения экономических, в том числе военно-промышленных связей, которые сейчас очень тесные. Вопрос работы миллионов украинцев в России и сотен тысяч россиян там. Вопрос совместной безопасности, энергетики. То есть пряников очень много. Понимаете, я не понимаю, зачем сразу ракетами грозить. Вот. А если это очень плохо, потому что вот это движение прокремлевская молодая гвардия как раз на днях провело акцию, где праздновала независимость, по-моему, Донецкой области, давая сигнал украинскому истеблишменту, что Кремль заинтересован в развале страны. Но это приведет к однозначной реакции, к сплачиванию истеблишмента против России, что мы уже видели в дни оранжевой революции. И вот эта ракетная угроза, мне кажется, может быть, ее надо использовать, но очень осторожно, не сейчас и так далее. И второе, что касается одиночества России. Президент выступал 8-го на днях с очень большой программной речью, где довольно много посвятил внешней политике. И он сказал, что влияние России выросло. Но вопрос, я согласен, оно выросло объективно. Но вопрос, рост влияния означает ли геополитическое усиление? Это ведь не одно и то же. Усилились все нефтяные государства за последние 5-6 лет, усилилась Венесуэла, потому что от нее больше стали зависеть рынки, усилилась даже Нигерия, усилился Ближний Восток. Но геополитически выигрыш ли это, я не уверен. Потому что с Марком Юрьевичем я согласен в чем. Запад, видя вот эту агрессивную порой реакцию России, сплачивается. Теперь, если европейцы раньше, американцы все больше расходились, сейчас они все больше сплачиваются. Европейский Союз внутри себя сплотился против России сейчас, чего еще не было 3 года назад. И в этом смысле, я скажу, мне кажется, образцом должна быть для нас политика Китая, который тоже не последняя держава в современном мире, но внешнюю политику проводит гораздо более спокойную, сдержанную, сбалансированную, чем наша страна сегодня. Заметьте, Китай везде преследует свои интересы. И в Центральной Азии, и на Дальнем Востоке, и не дает спуску Японии. Но при этом Китай абсолютно избегает любых конфронтационных шагов и любых обострений в союзоотношениях. Вот мне кажется, что нашему руководству полезно было бы иногда оглядываться на китайскую линию, которая, на мой взгляд, является достаточно...
А вот уж своеобразная, традиционная.
И тоже великая держава.
Вот уж, между прочим, в отличие от нас, у Китая нету комплекса неполноценности страны, которая перестала быть супердержавой,
да, абсолютно.
У Китая есть ощущение поднимающегося, реально поднимающегося мирового лидера.
Но без закидонов.
Без закидонов, поэтому ему не надо распальцовываться и грозить всем, чем только можно.
И при этом
можно.
Кто упрекнет Китай, что он не защищает свои национальные интересы?
Кроме того,
еще как защищает.
Кроме того, все-таки, в отличие от нашей политической элиты, у которой горизонт мышления где-то, максимум года 4, я не говорю про 12 лет, да, объявленных, просто потому что, по-моему, это некая такая хорошая сказка о том, что мы будем самыми замечательными. А реальный горизонт планирования, максимум 4 года. А у китайской политической элиты традиционно временной горизонт планирования лет 50. Поэтому то, что нам кажется важным, для них кажется некоторым проходящим моментом. Mm-hmm. Так не надо сравнивать себя с Китаем, мы другие.
Угу. Григорий, ваше впечатление от всех наших телодвижений?
Я с предыдущими спикерами тоже согласен. Безусловно, в современном мире политика привлечения союзников, партнеров строится больше на пряниках, чем на
кнутах.
Да, и пока с российской стороны появляется все больше и больше угроз, такой позитивной повестки дня для партнерства каких-то своих предложений, решений международных вопросов пока мало видели, и действительно это настораживает многие на Западе, и, по-моему, как Марк совершенно правильно заметил, играет против интереса самой России в том, что сплачивает других стран, потенциальных партнеров.
Как раз против, действительно. Против. Угу. Скажите мне, пожалуйста, а зачем тогда это? Неужели те, кто сегодня делают эту самую политику, за нее отвечают, ее артикулируют, неужели они не понимают этих очевидностей? А зачем тогда это все делается? Почему это произносится? Почему так громко произносится? Вроде бы тот же наш президент, очень даже уже опытный политик в смысле, так скажем, извините, тавтология в области внешней политики, да? Он опытный человек, он изъездил все страны, он знаком лично с очень многими лидерами, по-моему, увлечен этой самой внешней политикой. Зачем тогда то, что приводит к некому отторжению?
А здесь несколько проблем и несколько причин. И они все разные, и они все сложные. Первое, в порядке просто приходящих в голову. Первая причина нашего такого вот нынешнего яростного антизападничества, с моей точки зрения, это просто некий коррупционный импульс. Потому что если мы не воруем, соблюдаем права человека, строим нормальную демократию, тогда давайте сближаться с Западом. Если мы занимаемся этим самым третьим путем, там, управляемыми демократиями и разными прочими интересными штучками, тогда нам Запад не нужен, и тогда нужно противопоставить его себе, сказав, что мы не они, у нас другой путь, и начинать их критиковать. Это раз. Угу. Кроме того, действительно, как можно устраивать такую коррупцию и иметь политических заключенных, и с Западом дружить? Он критиковать будет, дискредитировать будет. Надо отмежеваться и сказать, он враг. Если он меня критикует, значит, это хорошо. Это первое. Второе – это ментальность, в общем, традиционная ментальность военного лобби, которая привыкла видеть в Западной Европе и в Соединенных Штатах агрессора и противника и продолжает влиять на нашу гражданскую политическую элиту. Это совершенно точно. Не могу не сказать, что на Западе тоже есть люди, воспитанные в холодной войне, но у нас это все значительно мощнее. Третья причина – надо быть популярными в народе. А значит, надо эксплуатировать вот стереотипы, укоренившиеся, узнаваемые, понятные. И в этом смысле рассуждение о том, что всюду враги нас обложили, мы должны быть сильны, и особенно нас пытаются съесть Соединенные Штаты, это разговор на понятном языке со среднестатистическим гражданином России. Вот так что, вот, по-моему, такой расклад.
Ну, осенью действительно казалось, что это все идет к проекту преемника, к тому, что передачи власти, и что это все, возможно, и спадет после выборов, хотя тональность только чуть-чуть меняется, вот по сегодняшним заявлениям трудно сказать, что действительно как-то вектор меняется. Но действительно это идет, и это способ самозащиты системы тем, что если кругом враги, тогда критика со стороны этих врагов, она воспринимается не по существу, а как попытки врагов подорвать стабильность.
Я к этому добавлю, согласен с моими коллегами, но добавлю вот что. Мне кажется, первая причина – это переоценка российских возможностей. Здесь я с Марком согласен. Переоценка очень серьезная. Как-то забывается, что российская экономика по-прежнему примерно в 10-12 раз меньше, чем американская по размеру ВВП, а военный бюджет меньше в 15-20 раз.
Но это же не забывается.
Можно закончу? Угу. Значит, то есть идет явная переоценка. И если я только говорю про американскую экономику, а к ней надо сегодня добавить экономику натовских стран, потому что это военный блок. Если сложить вместе экономику Европейского Союза и Соединенных Штатов, то разница будет в 25-30 раз. То есть явно переоценивается потенциал. И, кстати говоря, это та причина, по какой китайцы всячески избегают конфронтации с Западом. Потому что они считают, что пока, при том, что их экономика в 4 раза больше, чем российская, они слишком слабы, чтобы ввязываться. Во-вторых, вопрос о приоритетах. Марк об этом сказал абсолютно справедливо. Что приоритет сегодня для российского народа? Внутренний подъем или внешнее величие? Это всегда выбор, который стоит перед нашей страной. Для меня ответ очевиден. Я предпочитаю внутренний подъем. Я предпочитаю, чтобы мы решили проблемы со здравоохранением, с образованием, с инфраструктурой, с техническим перевооружением нашей страны и наслаждались отсутствием явных внешних угроз, которых сегодня у России нет. Не надо их выдумывать. там, где их просто нет. И ресурсы страны нужно направлять на внутреннее развитие. Но есть лобби, действительно, которые потирают руки и надеются, что вот надо будет больше наделать ракет, авианосцев, подводных лодок, бомбардировщиков стратегических. Потому что это тоже люди, это интересы, это огромные многомиллиардные, сотни миллиардов заказы. И здесь это большой стратегический выбор для России. И, конечно, менталитет. Ну как же? Какие-то маленькие грузины, которых мы вообще ни во что не ставим, пытаются там какую-то свою политику проводить. И идет сверхреакция, знаете, как вот аллергия. Человек съедает огурец, у него все лицо распухает. Так и здесь. Что-то не очень значительное происходит на наших окраинах, а реакция нашей страны
гипертрофированная.
Прерывается почтовое сообщение, как с Грузией. До сих пор не летают самолеты, не открыты перевалы. Люди добираются до Тбилиси, до родственников через Баку, или, как я в прошлом году летел, через Киев. До сих пор все блокада, уже полтора года, да. Понимаете? То есть да. Гипертрофированная реакция. Какое последствие в результате этого? В результате этого и в Белоруссии, и на Украине, и в Грузии число людей, которые хорошо относятся к России, резко сократилось за последние годы. Это фиксируют все социологические опросы. То есть братские нам народы со схожей историей, культурой и религией,
и языком,
и языком и так далее, отталкиваются, в том числе нашими грубыми, брутальными, гипертрофированными шагами.
Я еще добавлю, Свет. На самом деле, вот Володя сказал, что переоценка наших ресурсов. Угу. На самом деле нету этой переоценки, потому что постоянно фиксируется, что Запад тратит на военные расходы там в 20 раз больше нашего.
И что?
Это одно.
Да.
И параллельно с этим мы продолжаем говорить, что мы дадим ответ, мы не допустим и так далее. Ну вот как это уменьшает, сочетается в одной голове, я не знаю.
Ну вот нам тут же прислали смс-сообщение. Кстати говоря, напоминаю, 970-45-45 смс-сообщение можете присылать Жене из Москвы. А зачем Олбрайт открыто заявляет, что Сибирь для России – это лишняя территория?
Это было опровергнуто. Это оказалось неправдой.
Да, так что, друзья, следите.
Президента кто-то подставил, дав ему выдуманную цитату.
Это была выдуманная цитата, оказывается. Так, а зачем НАТО базы устраивает по периметру России?
Это важный вопрос, и если позволите, я скажу, что я, например, считаю, что действительно это будет очень тяжелая драма для украинского народа и для российского народа, если сейчас под давлением Вашингтона, а там есть политики, которые, ну, скажем, тот же самый Лугар, сенатор Лугар, который был недавно в Киеве, именно он присутствовал при подписании вот этого письма трех, и другие лоббисты, это будет огромная потеря для украинского народа. Ну, представьте себе, границы между Украиной и Россией, настоящие, с визами, с рвами, с колючей проволокой, со шлагбаумами, дикость абсолютная. Но в данном случае что должна делать Россия? Да ни в коем случае не пугать украинский народ, ни в коем случае не угрожать, ни в коем случае не проводить акции молодой гвардии наших с лозунгами раздела Украины. Надо для начала сделать доклад очень серьезный, и у нас есть люди, которые способны его сделать. Какие потери понесет украинский народ? От этого вступления. А потери будут гигантские. То есть и показать пряник, предложить им совместные предприятия, предложить им совместные проекты в энергетике, открыть рынки, интегрировать наши экономики. И тогда украинцы сами не захотят. Они будут стремиться в Европейский Союз, ради бога.
Но не в НАТО.
Но не в НАТО. Угу. То есть всегда можно найти модель неконфронтационную. У конфронтации всегда есть альтернатива, конструктивная, разумная. Вот этого сегодня не хватает. У нас вся политика почему-то кнута. Мы почти забыли про пряники. А России есть что предложить в виде пряников. А у нас кнут, наказание, кнут, наручники, кандалы, наказание. Не может, вы знаете, не любят страну, которая все время хлещет кнутом. Ну, не полюбят такую страну.
Володя не ответил на вопрос, на самом деле, о военных базах, вот, который был задан. Угу. А зачем тогда?
По периметру.
Вот с моей точки зрения, наша беда, причем очень серьезная беда, состоит в том, что любое действие в мире мы интерпретируем как некую интригу против нас. Это на самом деле свойство такого вот закомплексованного сознания, тяжело закомплексованного. Я думаю, что Соединенные Штаты устраивают этот пояс, во-первых, действительно стараясь построить зонт против стран сомнительных типа Ирана. Во-вторых, решается еще одна задача такого вот военного закрепления единства Евроатлантики, по поводу которого Соединенные Штаты действительно очень обеспокоены. Мы в этой комбинации роли никакой не играет.
Ну, наверное, не никакой.
Да никакой, потому что на самом деле наш военный потенциал, повторяю, несопоставим с объединенным потенциалом Европы и Соединенных Штатов. Они нас не боятся, как военные силы. Они боятся нашего хаоса. Ну, так это,
а это серьезный
надо
аргумент.
Надо быть психически ненормальным, чтобы этого не бояться.
Ну, это серьезный аргумент.
Но так это же не против нас.
Все-таки
на
нас учитывают, хотя бы наш хаос.
Так мы же тоже боимся своего хаоса. Тогда давайте, если люди боятся нашего хаоса, и мы боимся нашего хаоса. Вот предмет для союзничества. Давайте кооперируем.
На самом деле, если возвращаться к базам, то американцы гораздо больше обеспокоены двумя другими угрозами, чем Россия. Об одной они говорят открыто, а другую они подразумевают латентно. Открыто это нестабильные исламские страны, которые сейчас стремятся, и часть из них уже обладает ядерным оружием, прежде всего Пакистан. Точно уж нестабильная страна, черт кто знает, что там будет через три года. А у них уже ядерное оружие, и больше того, у них уже баллистические ракеты, которые, кстати, достигают моего Барнаула, Алтайского края. Это реальная угроза. И еще есть одна латентная угроза, о которой американцы официально не говорят, или почти не говорят, это Китай. И если посмотреть размещение американских военных баз последнего десятилетия, то скорее не Россию они охватывают кольцом, Китай, потому что да, японские базы, затем базы в Центральной Азии, которые граничат с китайским Синьцзяном и так далее. И посмотрите, как на это реагируют китайцы. Им это не нравится. Я знаю, я разговаривал с китайскими политиками, специалистами. Им это не нравится. Но их ответ гораздо более сдержанный. И внутренние. Конечно, они принимают меры. Они развивают космонавтику, они развивают технологии, они развивают спутниковые группировки, в том числе военного назначения. Но Китай, вот посмотрите, со времен Дэн Сяопина вы не вспомните ни одного случая, когда Китай бы впал в какую-то внешнеполитическую истерику. Я еще раз повторяю, я не предлагаю во всем копировать или там, тем более ориентироваться. Россия великая страна, действительно, и сегодня ее роль очень велика. Но учиться у умных всегда полезно. И в этом смысле, вот еще раз повторяю, мне кажется, что...
Тяжело вздохнул.
Нет, ну китайцы переходили в фазу 90-х, когда вот по поводу Тайваня была неопределенность. Вот, что,
и тем не менее, Грегори, и тем не менее...
И своего-таки добиваются. Тихо.
Обратите внимание, какие сейчас у них отношения с Тайванем. Они выстроили отношения с правящей партией. Обратите внимание, как Китай сейчас урегулировал тяжелейшие вопросы с Индией. И буквально недавно был визит Хутинтао в Индию и премьер-министра Индии ответный в Пекин. Они отложили на неопределенный срок территориальные споры, хотя там целые страны являются спорной территорией в Гималаях, понимаете? Китай медленно, но верно выстраивает стратегические отношения с Туркменистаном, получив сейчас там газовые месторождения, с Казахстаном, откуда уже построен нефтепровод. Китай вместе с Россией строит Шанхайскую организацию сотрудничества. Я просто показываю, что великие державы могут действовать двумя способами в условиях, когда им что-то не нравится. Впадать в истерики и в конфронтацию со всеми соседями, либо, защищая свои национальные интересы, сохранять холодную голову и сдержанность.
Хотя, у них желание заявить они что-нибудь погромче, они могут, на самом деле это очень страшно. Это сильно.
Это вторая экономика сегодня
это
мира.
Это сильно.
И это член Совета Безопасности постоянный, так же, как Россия. И это ядерная космическая держава. И страна с самым большим в мире населением, 1,3 миллиарда.
Да.
Но все привыкли. Я даже сказал, с американскими политиками беседую, говорю, а как Китай? Китай ведет себя спокойно, говорят мне американские политики. То есть в этом смысле мы, к сожалению, выглядим сегодня менее предсказуемыми, намного
и
менее,
честно говоря,
чем другие.
Экономический Китай тоже более...
Постоянные восклицания, они как в известной присказке, да, волки-волки, постоянно волки, кричать нельзя.
Но из того, что Володь говорит, на самом деле, мы 145 раз должны были бы быть заинтересованы в развертывании Соединенными Штатами вот этого вот щита, потому что с Китаем мы проблемы будем иметь куда более острые, чем Соединенные Штаты.
И быстрее, чем кто бы то ни был. Вопросы из интернета. Сергей пишет, Россия всегда была одна. Друзей у нас не было, партнеры были, и то на небольшое время. Это все из-за нашей территории. Всегда была борьба за территорию.
Историческая чушь.
Бред какой.
Россия дважды участвовала в мировых войнах. в 2014-2018 году в союзе с, я напоминаю тем, кто забыл, или кто плохо учился в школе, в союзе с Францией, Великобританией, с королевством, значит, с империей британской тогда,
чем
и Соединенными Штатами. Ну, чем закончилось, мы изнутри себя развалили. Uh-huh. А так бы были в числе четырех держав-победительниц в Версале. В 1941 году, я хочу напомнить тем, кто забыл, что у России никогда не было союзников, мы воевали с гитлеровской Германией и с державами оси совместно с той же Великобританией, Соединенными Штатами, и позже к ним присоединилась Франция. Поэтому это совершенно неправда. У России были союзники почти всегда, кстати говоря, и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веке. И только, пожалуй, вот в послевоенный период, в период холодной войны и противостояния, мы начали привыкать вот к этому конфронтационному
типу. Вот, следующий вопрос от Казакова такой. Если раньше гонка вооружений была обусловлена враждой идеологии, коммунизм, империализм, то что является причиной ее возобновления в наши дни?
Вот это тоже миф насчет гонки вооружений, если вот абсолютный миф. Если посмотреть на численность вооруженных сил в Европейском Союзе, начиная с распада СССР, она уменьшилась несколько раз. Европейцы кардинально сократили свои вооруженные силы и свои вооружения за последние 10-15 лет. Что касается американцев, то пока они поддерживают довольно высокий уровень, но потому что ввязываются все время в авантюры. То в афганскую, извини, Грегори, то в афганскую авантюру, то в иракскую авантюру. Ну, такая, видимо, у них натура у американцев, ввязываться везде, где не надо.
Это у неоконсерваторов.
Вот. Но если говорить в целом об уровне вооруженности в мире, она резко снизилась после распада СССР. Это вам подтвердит любой военный специалист.
Вот смешной вопрос. Вопрос, Данила. Вчера по телевизору, по Первому каналу, показали фильм Познера про Америку. Это одноэтажная Америка, наверное, может, вы тоже видели. Фильм однозначно позитивный. Так я не пойму, мне любить Америку или не любить? Чего от нас власти хотят?
Думать хотят, надо своей пойму. Головой, а не смотреть Первый канал.
Власти, честно сказать, не знают, чего они хотят. Власти хотят, с одной стороны, чтобы мы были сплочены вокруг власти, испугавшись враждебного окружения, но с другой стороны, чтобы не так уж совсем ненавидели Соединенные Штаты, и чтобы власть по этому поводу могла легко и свободно ездить в эти страны, улыбаться и быть частью клуба. А так, если вообще просто всех возненавидим, то плохо будет.
Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Напоминаю, что здесь у меня Грегори Уайт, американский журналист. Здесь у меня Володя Рыжков, теперь уже...
Даже, я знаю, политик,
но... Политик, но и ведущий «Эхо Москвы». Да, здесь у меня Марк Урнов, политолог. Мы с вами встретимся буквально через пару минут. Не отходите далеко.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной. «В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». У меня в студии Владимир Рыжков, Грегори Уайт и Марк Урнов. Мы говорим о России, которая то ли опять в одиночку, то ли стремится к этому. И вообще, почему такое происходит? Именно теперь, сейчас, когда, не знаю, там объединяется та же Европа, когда другие страны как-то стараются довольно, может быть, трудно, сложно, но вести тонкую внешнюю политику, мы почему-то опять заявляем о некой своей особости и о своей... в своем гордом одиночестве. Мы, конечно же, сейчас в разговоре, пока шла реклама и пока шли новости, упоминали о фильме, говорю, трижды показанном по российскому телевидению «Гибель Византии». Конечно, можно всех по периметру обзывать там гнилыми либералами и говорить, что именно потому мы и хаем этот фильм, или, как говорил один наш известный режиссер, судя по тому, кто обругал этот фильм «Гибель Византии», можно сказать, что это фильм замечательный и даже великий. «Собаки лают, а караваны делают».
Даже догадываюсь, что это был за режиссер.
Ну да, что тут догадываться, разумеется, Михалков. Значит, все это замечательно. Можно, конечно, молчать в тряпочку и не замечать ничего, но мне кажется симптоматичным. Даже тот же трижды показанный фильм, его там громкое обсуждение и многие заявления в связи с этим. Хотя, на мой взгляд, вот я как раз согласна с тем же Петром Вайлем, который после показа этого фильма говорил о... даже не о передергиваниях, бог с ним, это на усмотрение историков уже, да? А о том, что очень...
Ну, все историки сказали, конечно, что фильм чушь.
Конечно, да.
Все специалисты.
А вот сама какая-то мысль-то странная. А при чем тут? Византия существовала 1000 лет. Это не короткий промежуток времени. она существовала 1000 лет. Наверное, это некий исчерпанный исторический промежуток.
Для это параллели с Третьим Римом.
Самое главное, что, во-первых, это такая ветошь. Это еще там при Иване Грозном все написано. И 10 раз переписано. И этот фильм не самый талантливый во всей этой изоляционистской литературе, которая написана. Во-вторых, значит, предрекать России судьбу Византии, это значит сильно не любить нашу родину. Потому что Византия кончила очень плохо. Она буквально как помидор, сгнила изнутри.
И последние там сколько-то столетий власть делала все именно для этого.
От нее оставался маленький огрызок, как от яблока, обгрызенный со всех сторон, из запада, из востока, турками. Вот. Да дело не в яблоке. Я просто хочу сказать, что Византия кончила ужасно именно в силу своей внутренней слабости. И если...
Слабости властей, в первую очередь.
Не только властей, и политической системы, и экономической системы. И, кстати,
в силу нежелания меняться,
идиотской внешней политики зачастую.
В силу нежелания меняться.
Вот это, значит, консервативность и изоляционизм привели Византию к гибели. Вторая сторона, извините, я сегодня, может быть, надоел вам Китаем. Но когда Китай замкнул, да, я просто с большим интересом за этой страной слежу. Значит, у них были периоды открытости, когда Китай был великий и могучий, как сейчас. А были периоды полной изоляции, когда Китай сгнивал изнутри. И вот эти опиумные войны в 19 веке, когда все грабили Китай, и американцы, и англичане, и мы, кстати, там поживились неплохо. И они об этом помнят. Это как раз результат изоляционизма. И третий пример вам приведу. Когда страну голыми руками взяли после нескольких столетий изоляции. Япония, когда маленькая эскадра американского, опять-таки, не к ночи будет помянута Америка, адмирала Перри вошла в Токийскую бухту, 3 раза выстрелила из пушечки, и империя сдалась.
Тихон нам
предлагает идти этим проверенным путем. 3 великие державы, которые шли путем изоляции. Византия, Китай и Япония кончили очень плохо. Китай еле выкарабкался за 50 лет из этого дерьма. А Япония, когда адмирал Перри это сделал, пошла путем реформы и открытости. И у них был лозунг «Западная техника, японский дух», которым они руководствуются сегодня. Понимаете, а нас опять тащат вот в этот, так сказать, съеденный молью кафтан.
Слушайте, очень симптоматично. Вот эта вот непременная потребность в любой ситуации выкрикнуть «Мы великие!». Вот хоть Византия, вот она умерла, но она великая, да. И мы тоже великие. Вот мы и умрем, как великие.
Пустила дух, но зато какой.
Вот любой повод, хоть похороны, про величие.
Марк, но это же ведь обратная сторона комплекса
непримиренности. Да, конечно, естественно.
Это известная
история,
это психиатрическая ситуация.
Да, конечно.
Потому что человек тем более велик, чем больше у него комплексов. Ну, что
конечно, конечно.
Говорить?
А разве нет никаких признаков того, что вот больной осознает? Что это болезнь, что вот это та же передача Познера про Америку, это какие-то там, что...
Отдельные западники, они как-то пытаются смотреть другими глазами.
Дело не только в западниках. Я,
дело же не в этом.
Я читал вот на днях потрясающую, на мой взгляд, статью Сергея Караганова, фундаментальную, в российской газете. Блестящий анализ ситуации с Украиной, с перспективой вступления в НАТО, где он говорит, ни в коем случае не пугать Украину. Ни в коем случае не делать провокации, связанные с расколом страны. Ни в коем случае не отталкивать от себя народ. Наоборот, убеждать, объяснять, показывать плюсы, минусы, взаимодействовать с политическими элитами, просвещать. А что мы видим? Нацеливание ракет на Киев. То есть масса людей, профессионалов в России осознает, что это внешняя политика. Я не говорю, что все ошибочно. Есть успехи. Например, я считаю безусловным успехом то, что пока мы удерживаем, в общем, нормальное взаимодействие с Центральной Азией в частности энергетики. Это успех. Надо признать. Я считаю успехом то, что у нас по-прежнему прекрасные отношения с Китаем, с Индией, вообще на Востоке у нас пока Марк прав спокойно. Вот это тоже успех.
Я не считаю успехом, что мы с кем-то не разругались.
Это уже по нынешним временам успех. Но то, что мы оттолкнули за эти 7-8 лет от себя очень сильно Грузию, то, что у нас постоянно сверкают с Молдавией, то, что мы очень сильно потеряли свои позиции на Украине.
Ну,
то,
а Прибалтику молчим.
То, что мы хуже гораздо сегодня стоим на доске с Европейским Союзом в целом. То, что резко в негатив ухудшилось отношение белорусского народа к России, это фиксируют все опросы. Я бывал не раз в Минске и знаю там ситуацию. Это поражение российской внешней политики, и об этом тоже надо прямо говорить.
Вот, но надо на самом деле себе отдавать отчет в одном простом факте, феномене, как угодно. Европейская интеграция – это мощнейший магнит, притягивающий к себе страны, находящиеся на периферии этой интеграции. Мы в этом смысле, даже если мы будем рассказывать сладкие сказки и не трясти ракетами, все равно потенциалом притяжения
надо рассовывать пряники
обладаем по значительно меньше. Поэтому Украина все равно пойдет в Европу. Смириться с этим
Но
надо.
Не надо смешивать Европейский Союз и НАТО, во-первых. Во-вторых, я согласен с тем, что, к сожалению, нынешняя российская модель авторитарная, коррумпированная, агрессивная, централизованная, да нельзя, ну кому она понравится? Я разговаривал, значит, и с украинскими политиками. Они говорят: ну вы что, ребята, да никто на Украине не хочет жить в такой модели. Да никому, и не только политики, но и простой народ отлично отдает себе отчет. Поэтому, пока у нас такая непривлекательная внутренняя модель, нам трудно будет решать внешнеполитические
вопросы. СМС-сообщение. А Европа объединяется. Вот с какой целью и против кого?
Опять против кого?
А почему против кого? Она для себя это делает.
Союз вообще не против кого. Европейский Союз – это семья стран, которые снимают границы. Вот недавно было самое большое расширение Шенгена. По-моему, 10 новых государств. Это фантастика. Сегодня можно из Прибалтики проехать без визы из Таллина до Малаги. Через всю Европу, ни разу не пересекая пограничных шлагбаумов. Европа – это внутренний проект. Это вот то, о чем мы вначале говорили. Это проект внутреннего процветания и развития. Не против кого.
А мы опять продолжаем. Если они объединяются, знай, понимай, против нас. Вот у мира нету другой заботы, как мы.
Да. Грегори, наверное, вопрос из СМС-сообщения. Господа, а почему, когда американцы кричат о величии их нации, все воспринимают это спокойно, а когда русские, то это болезнь? Американцы же хвастаются своим величием.
Это просто...
Почему у вас это не болезнь, а у нас болезнь?
Ну, это дело истории. Нет, это когда-то только, когда Америка только стала о себе заявлять на мировой арене, тоже, наверное, были со стороны существующих других держав были нарекания на этот счет. Для мира появление, и так же, как для российской элиты, появление в России, которая считает себя сильной и хочет считать то, что считается, что свои интересы. Это новое явление, потому что даже лет 5 назад такого не было. И действительно, вот то, что это и здесь, и там это воспринимается неоднозначно.
А я считаю, что когда и они кричат о своем величии на каждом углу, это тоже глупость.
А я
со стороны американцев. Это их не красит.
А я как человек грубый скажу так. Когда Наполеон говорит, что он Наполеон, это адекватно. А когда некто, сидящий в одной комнатке под ключом, говорит, что это Наполеон, что я Наполеон, это странно и неадекватно. Вот когда мы бьем себя в грудь сейчас и говорим, что мы супердержава, это неадекватно. У нас ресурсов нету для того, чтобы быть супердержавой.
Вообще, знаете, одинаково противно, когда у нас был период самоуничижения, когда мы говорили, какие мы самые бедные, самые слабые, самые чуть ли не глупые и так далее. Это тоже крайне неприятная история.
Хотя самом деле тогда это было тоже неправда.
И это было тоже неправда, потому что...
В 90-е годы влияние России в СНГ, Марк знает, потому что работал в администрации, было сильнее, чем сегодня.
А сейчас у нас другая крайность. Мы, соответственно, исполняем барабанную дробь и говорим, какие мы видим.
А всего-то нужно просто с карандашиком сесть и почитать.
А хочется какой-то спокойной и некрайней ситуации.
Я всю сегодняшнюю программу призываю к одному. Сдержаннее надо быть российской внешней политикой.
Да, адекватнее надо быть.
И адекватнее. Значит, смотрите, только Россия, пишет нам Светлана, в состоянии сплотить всех непрогнувшихся под США. Почему надо обязательно непрогнувшихся под США объединять, не очень понятно. Господа.
Нравственного оздоровления.
Вот интересно, что Китай, прогнувшийся под США, Индия, прогнувшаяся под США, или, упаси Господь, Франция с Саркози, прогнувшаяся под США. Это еще один миф. Да, безусловно, есть страны, которые очень жестко ориентируются на Соединенные Штаты Америки. По разным причинам. Это их дело. Но огромное количество стран в мире, и европейских, и неевропейских, которые вполне адекватные сами себе и проводят вполне самостоятельную внешнюю политику. Это тоже миф, что вот в нынешнем мире есть только один способ существования мирного. Это под кого-то прогибаться.
Вот нынешний английский посол как-то сказал одну очень грамотную фразу. Он говорит, что быть союзником Соединенных Штатов очень тяжело. И правильно, и действительно очень тяжело, потому что страна своеобразная. Но если мы хотим жить нормально, нам надо быть и союзниками Соединенных Штатов, и союзниками Объединенной Европы, и таким образом сделать для себя, по крайней мере, хоть какой-то экономико-культурно-военный тыл, обеспечивающий нам возможность перераспределения ресурсов для решения наших собственных проблем.
Вот. Ну да. Почему в одиночку, пишет нам, у нас столько народов живет, помимо русского, что впору говорить о русской цивилизации. Во-вторых, что касается государств-союзников, то они мне даром не нужны, а то для них дружба все время переходит к требованиям денег и газа.
Это они автору даром не нужны, а стране они нужны.
Вообще-то нужны. А отдельно наша русская цивилизация, ну, здесь есть какой момент? В принципе, конечно, хорошо бы и внутри страны вести, может быть, более взвешенную, тонкую и прочую политику. У нас действительно много народов, и здесь тоже есть масса проблем.
Хорошо говорить о цивилизации, когда у тебя не сокращается население, а наоборот растет. Когда у тебя миграция складывается в твою пользу, и к тебе приезжают интеллектуалы, а не бегут интеллектуалы, и когда у тебя происходит просто на этой основе и экономический, и культурный, и духовный, и какой угодно расцвет. Вот на сегодняшний день, кроме замечательной фразы, что мы встаем с колен, вот ничего на самом деле не происходит.
Что касается газа, то давайте будем справедливы. Все эти наши замечательные резервы, о которых совершенно справедливо упомянул президент в своей недавней речи, 400 с лишним миллиардов долларов и больше 100 миллиардов в стабилизационном фонде и профицитный бюджет, это на 80% деньги от продажи нефти и газа. Вот. И заплатили за эти нефть и газ те самые проклятые, значит, европейцы по преимуществу,
которые покупают
и местами американцы. И, кстати говоря, вот еще один пример такой вот идиотской совершенно политики, это Уго Чавес. Вся экономика Венесуэлы, по большей части, это экономика американских долларов, потому что основная часть венесуэльской нефти, Грегори подтвердит, идет на рынок Соединенных Штатов Америки. При этом, значит, получая каждый день пачку долларов, он им грозит кулаком и говорит, уже я вас, сукиных сынов. Примерно туда, куда нас толкают наши ястребы.
Вчера на юбилее «Газпрома» президент сказал, с моей точки зрения, очень страшную вещь.
Да.
«Газпром» дает 20% бюджета российского.
Да.
Консолидированного. Вот с моей точки зрения, это диагноз, это чудовищный диагноз нездоровья нашей экономики. Вот претендовать с такой экономикой на роль супердержавы или цивилизации, которая открывает новый горизонт и объединяет всех остальных, это можно только в бреду.
Поэтому, когда вот этот слушатель пишет, что они хотят наш газ, да, хотят, а мы что хотим от них? А мы хотим их деньги.
В обмен
и
на газ.
Еще неизвестно, кому что нужнее. Если у нас до 70%, как говорит Минфин, всех доходов, это доходы от энергетического сектора, то еще неизвестно, кто от кого больше зависит, мы от них или они от нас. Я думаю, что мы от них в большей степени зависим, чем они от нас.
Ну вот настаивают здесь у нас слушатели, что Россия всегда была в изоляции. Опять? Ну почему вы так считаете, что мы всегда были в изоляции? Не очень понятно.
Нет, добро жить в мифах, но на здоровье.
Это миф, да.
Да, лучше быть одним.
Две мировые войны, значит, одну мы выиграли с союзниками, а вторую нам выиграть помешала революция внутри.
Это бескультурие.
Если бы, как Милюков говорил, еще бы несколько месяцев, если бы армия не развалилась и не было бы революции, мы бы в Версале сидели в числе держав-победителей и делили плоды.
Мы не разваливали армию.
Да, поэтому это очень странное представление. Я думаю, что это, в общем-то, такой рецидив сталинской интерпретации прошлого, что вот Россия, окруженная врагами, шпионами, значит, и диверсантами, никогда не имела союзников. Это совершенно не так.
Если учился в школе времен Холодной войны.
Абсолютно. Это интерпретация Холодной войны. Если взять историю, то Россия всегда имела союзников, к счастью, и, надеюсь, будет иметь и в будущем.
Наша сила и сохранность только в православии, правде и
Да, конечно.
Ну, и в заклинаниях, видимо, еще, да.
Ну, это человек, который живет другим мифом, что Россия – это чисто русское государство православное, что тоже абсолютно не соответствует действительности. У нас быстро растет процент, доля мусульманского населения. Мусульманское, да, мусульманское население растет гораздо быстрее, чем славянское, русское этническое население и так далее. То есть, вот эти письма показывают, что, конечно, в обществе очень много бытует мифов, которые на самом деле не основаны на фактах.
Вот, вы знаете, вот у нас осталось буквально несколько минут, я вам предлагаю вот о чем задуматься. Смотрите, вопрос был вполне шутейный, как я поняла, про фильм Познера и про то, любить мне Америку или не любить, да, чего власти хотят. Но в нем вот что. Дело в том, что все основные электронные СМИ у нас сейчас, ну, выполняют такую определенную работу, да, и напрямую практически выполняют такое задание, да, по доведению до масс неких соображений о мироустройстве, которые родятся наверху. Так вот, это самое народонаселение, которое мало читает газеты, по всей большой России редко пользуется интернетом, за исключением крупных городов. И практически ящик – это единственное средство массовой информации. Так вот, скажите мне, пожалуйста, вот таким уже многолетним промыванием мозгов, многолетним вот этим вектором, да, чего добьются-то? Вот само настроение населения, которое, наверное, уже сформировано, на что оно способно повлиять в ближайшее время? И насколько это опасно или не опасно? Или у нас всегда все-таки элиты вершат политику?
Вот я подозреваю, что при нынешней волне пропаганды и так растущая агрессивность в обществе, растущая, потому что очень сильно завышенные претензии, и они не могут быть реализованы. И так завышенные, и так высокая агрессивность растет еще больше, больше, больше и больше. Опасность от этого, с моей точки зрения, одна. Когда все более-менее стабильно, ну, она может проявляться там в антиамериканизме, в этих клоунадах вокруг иностранных посольств, там бог знает чем, в странных заявлениях политиков. Но вот если вдруг начинается, не дай бог, разбалансировка ситуации, если власть утрачивает контроль над ситуацией, то вот эта вот агрессивная волна может на своих плечах вынести просто фашиста во власть. И тогда мы получим по полной программе. И вот от этого уже Россия не оправится никогда.
Я никогда, Марк знает, не разделял этого катастрофизма насчет того, что наш народ беременен фашизмом. Есть такие тенденции, их надо отслеживать, осознавать.
Но определенная радикальность сознания, она присутствует.
В целом все равно общество пока придерживается умеренных и здоровых представлений. Несмотря на всю антиамериканскую пропаганду, последний Левада-центр, последний опрос, как вы относитесь к США, по-прежнему, несмотря ни на что, более 50% относятся положительно. Это как вот просто одна из цифр. Вот. И очень подвижное общественное сознание. Я просто специально несколько лет подряд, получая с любезного согласия Левада-центра их данные каждые две недели, следил, как менялось общественное сознание как раз в области внешней политики. Вот начинает Кремль антимолдавскую кампанию. Полезли вверх цифры. Молдаване враги. Угу. Потом забыли про молдаван, молдаване постепенно... Грузию подняли месяца за два в злейшие враги на первое место. Потом Грузию бросили, вывели на первое место врагов Эстонию.
Да?
И то есть это показывает, что на самом деле Кремль очень умело научился манипулировать общественным сознанием и делать врагов из кого угодно. Вот завтра решат они из Урнова сделать главного злодея. Месяц работы врагом. Будет главный злодей.
Да, я думаю, даже быстрее,
и в этом как раз опасно.
Тройка программ,
да, в этом как раз опасность вот этого тотального промывания мозгов, что могут и что угодно сделать. Но все-таки пока, слава богу, как говорится, российское общество не радикализировано до такой степени, чтобы привести фашистов к власти. Подожди. Я надеюсь, что этого не будет.
Подожди. Нет, и еще есть признаки как раз вот той же программы Познера, что и внутри элиты не совсем понятно, в какую сторону идти, и не совсем понятно, как по какой водой промывать мозги. И если есть вот некоторые, которые считают, что, может быть, именно сейчас есть момент, когда можно что-то, вот вектор немножко подправлять, то, может быть, действительно что-то вот изменится, и тональность
этих рассуждений будет несколько иной, да?
Хочу надеяться,
как Володя пообщаться правильно заметил, очень быстро общественное мнение оправится после этого, и поскольку это влияние очень поверхностное.
Вообще, конечно. А скажите, пожалуйста, а вот в Америке непосредственно население, оно кого считает из других стран своими там врагами? В какую сторону направлено тамошнее промывание мозгов? Ну, я не беру там угрозу терроризма, какие-то вот эти реакции.
Ну, бывает, там было это там после 11 сентября, там очень жестко было антиисламское. Сейчас вот ситуация немножко изменилась там, поскольку там экономика идет на спад. Есть подозрения в отношении иностранных инвестиций в Америку, там то китайцы, то арабы закупают все, он, не дай бог, там и вот российский стабфонд придет, что-нибудь закупит, там все, этого боятся. То есть это очень многое зависит меньше от промывания и больше от общей ситуации.
От какой-то ситуации, в первую очередь экономической, да? Если нет
да, вот как бы чувство уверенности в себя, там какое-то время в начале правления Буша была уверена, что мы все там...
Вообще странно, что такие Америка тоже многонациональная страна, и Россия многонациональная страна. Мне вообще странные изоляционистские настроения в таких странах, которые не мононациональны, да, которые состоят из огромного количества народов, которые имеют огромную территорию. Мне кажется, это страны, которые обречены быть в мире, да, во внешних отношениях и в каком-то свободном дыхании. Мне кажется, иначе просто быть не может. Мы не можем
вообще,
замкнуться.
Вот я как историк скажу, что вся мировая история свидетельствует, что открытые страны развивались лучше. Закрытые страны стагнировали. Причем сами китайцы мне рассказывали, сами японцы. Говорят, какие мы были дураки. 300 лет не пускали ученых, не пускали изобретения, не пускали технические
проводили
достижения.
Проводили культурные революции.
Да нет, это задолго до этого. Задолго до этого. И в итоге страны приходили в такой дикий упадок, в такую нищету, что потом просто их брали голыми руками. Слава Богу, начиная с Петра, Россия, ну, пожалуй, один раз замкнулась при Сталине по-настоящему.
Рукой железной.
Да, и, в общем-то, многие наши проблемы до сих пор мы пожинаем из-за этого. Поэтому, Боже нас упаси от конфронтации с соседями, Боже нас упаси от новой изоляции.
И от зацикливания.
Потому что отстанем, проиграем и сгнием, как Византия. Может быть, отец Тихона мечтает об этом, но это не моя мечта.
Ну, большие страны, они дольше как раз переживают эти циклы, потому что в маленькой стране.
Ну, в современном мире, я думаю, это и невозможно.
Но мучиться и страдать нам еще долго, на самом деле, потому что, судя по опыту Британии, где после распада империи вот адаптация к новой роли шла примерно 40 лет, как говорят англичане.
Да, есть и такие исторические воспоминания, это правда. Да. Адаптация после имперского величия – это тяжелая штука, будем учитывать и это. Но, наверное, все-таки думать о том, что наш собственный путь на этой самой развилке, как у нашего вечно русского богатыря, должен быть выбран правильным. Потому что сейчас пойдем в какую-нибудь чащу глухую, в какую-нибудь изоляцию, в свою опять избушку, это будет не есть, не бог весть какой правильный.
Выйдем похудевшими, больными, обросшими.
Да. И будем опять на этой развилке гадать, в какую сторону пойти.
Точно.
Итак, это программа «В круге света». Мы разговаривали сегодня с Володей Рыжковым, с Грегори Уайтом и с Марком Урновым. Говорили мы о России, о ее одиночестве, а желательно не одиночестве в этом большом разнообразном мире. Спасибо, до встречи через неделю.
Спасибо.